Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мой гость сегодня художник-карикатурист Виктор Богорат. Не даю телефонов в нашей студии, потому что программа идет в записи. Вопросы сегодня задаю я. Добрый день,
добрый
Витя.
День.
Да, будем совмещать приятное с полезным. Давно не виделись, и есть возможность узнать, как ты живешь и как складывается судьба художника-карикатуриста.
Складывается она достаточно смешно.
Ну, давай, расскажи.
Ну, дело в том, что художник-карикатурист — это вообще очень, очень странная профессия, редкая. То есть я могу сказать, что, например, в России профессионально занимается карикатурой человек, наверное, 10-15 от силы. И вы все знаете Бельжо, Емельянова, Заводковского, Тюнина. Я могу всех перечислить по пальцам, да,
имени,
да, по пальцам, да, и не хотел бы никого обидеть, если так он не упомянул в этом списке. Это очень сложная профессия, потому что карикатурист, у него странное занятие. Если он занимается политической карикатурой, то он отпускает пощечины и за это получает деньги.
Хорошие
деньги. Иногда.
Да.
Иногда и пощечины.
В ответ.
В ответ, да.
Но это политическая карикатура, насколько помню и знаю, твоя карикатура шире, она такая вполне себе социальная карикатура. Это картинки о людях.
Да.
Это все-таки не заточено так остро, как, скажем, у того же Михаила Златковского, так остро именно на политическую злобу дня. Я мог пропустить какой-то поворот того, что ты делаешь, но всегда подкупало вот взгляд именно социальный, вот на человечество, вот взгляд на природу вокруг, на человека вокруг. Тебя тянет больше сейчас уже в политическую карикатуру или вот так по-прежнему?
Нет, вот все-то точно так же. Я так называю это политической карикатурой, это социальная, конечно, социально-политическая. Социальная карикатура, вот если так говорить.
Твои персонажи, человечки, птички, они все немножко похожи на тебя. Тебе это говорили, нет?
Да, конечно, но дело в том, что у всех карикатуристов любимые персонажи — это автопортрет. Будь это птички, будь это коты, будь это человечки.
Ты рисуешь все на себя в разных обстоятельствах.
Вот мультипликаторы, я знаю, они сидят перед зеркалом, корчат рожи и рисуют, потому что им надо передать мимику персонажа. Они рисуют себя, так и карикатурист.
Вот это своего рода актерская профессия. Все время выигрываешься, все время влезаешь в шкуру другого персонажа, который на самом деле ты и есть, видимо.
Ну, наверное, да.
Вот. И замечательно, когда появляется пластика, когда появляется жест. Этому учат? Прости, что это детские вопросы, наверное,
нет,
для профессионалов.
Совершенно правильный вопрос и очень трагичный ответ. Карикатуре не учат нигде. В данном случае в России. А в России карикатуре не учат нигде, подчеркиваю.
В чем специфика? Вот обычный, ну так, условно, хотя я понимаю, что нету обычных художников, нету какого-то среднего обычного художника, но тем не менее, что отличает карикатуриста? Как определить эту генетику, что в человеке это есть, этот ген карикатуры?
Ну, во-первых...
Вот сидят мальчики, девочки рисуют. Более-менее профессионально, там, перспективы, композиция.
Да,
как,
да.
Как среди них вычленить того, в котором это есть?
А который не будет рисовать то, что ему поставлено перед глазами. А то, что будет рисовать, то, что у него внутри.
Тогда Босх — карикатурист.
Есть исследователи искусствоведа, которого Босха называют первым карикатуристом. Я с ними не согласен, но может быть.
Человек рисует не то, что перед глазами.
А он рисует то, что он думает. Ведь с моей точки зрения карикатура — это текст. Иногда трагичный, иногда чаще всего, может быть, комичный текст. Но это текст. И чтобы его передать, его надо уметь передать образами зрительными. Без слов, желательно.
Не пробовал пересказывать карикатуру словами?
Нет. Я могу пересказать карикатуру словами, это будет очень долго, длинно
и
нудно, да. А искусство как раз заключается в том, чтобы нарисовать это все так, чтобы человек этот текст, вот в кавычках говорю текст, да, за несколько секунд тут же понял. То есть до него дошло, и он это все прочел.
Штука в том, что как раз действительно я, как человек, не умеющий рисовать, испытываю острую зависть и в каком-то смысле пытаюсь ориентироваться в собственных текстах на карикатуру как жанр, потому что это чрезвычайно лаконичная обычная вещь, вот чрезвычайно лаконичная.
Бить, я тебе сейчас скажу очень такую странную вещь. Это просто мышление образами. Вот когда я получаю задание от редакции, ну, мне пересказывают текст, знаешь, вот там идет текст про то-то, то-то, да. Я вижу его, этот текст, который мне пересказывают, вот в образах я могу нарисовать уже картинку. У меня был замечательный, вот я работаю с Moscow Times, уже 13 лет, между прочим. Позор мне, я до сих пор не знаю английского. Но они все знают русский, понимаешь? Нет мотивации.
Они понимают твои картинки.
Да,
этого хватает.
И когда они мне пересказывают статью, к чему я должен сделать иллюстрацию, или карикатуру, точнее, да, то есть тему, это в двух-трех словах они говорят, знаешь, ты должен это знать. Да, мне приходится смотреть новости, слушать новости и быть в курсе, что происходит. Но вот мне рассказывают, а я вижу это уже в картинке. И у меня был, например, учитель такой, ну, как бы редактор, я его называю учитель, Уильям такой англичанин, который вообще не понимал. То есть, когда он со мной начал работать, я ему говорю, надо подумать. Что значит подумать? Какое подумать? Ты должен сразу мне сказать, что ты будешь рисовать. Ну, ладно, я напрягся, сказал, что я буду рисовать. Он говорит, хорошо, а есть еще варианты? Какие варианты? Но он меня научил. То есть у меня за 2 года научил, что я ему выдавал по 3 варианта. И он говорит, так, ну, второй получше, предположим, да? Давай, делай его.
Вообще шутка на скорость — это страшное,
это страшное задание, да, конечно. Да, да. Вот эти экстрим такой, знаешь, вспрыски Андрея Антонина в кровь. Вот. Но это работа с текущей, с ежедневной газетой. То есть ты должен вовремя сделать картинку, чтобы никого не задерживаешь, чтобы не было дырки.
Это замечательно. Редактор журнала «Эсквайр» Филипп Бахтинов. Хороший журнал сейчас появился, где я делаю рекламу, просто вкусовую рекламу, потому что мне самому нравится этот журнал. Это же толстый, глянцевый, хороший журнал, да, с умными текстами. Это бывает,
да.
Да-да-да, это бывает довольно редко. Без голых баб, а с хорошими текстами. Толстый, глянцевый журнал. Совершенно непривычное сочетание. Глянцевый, но умный, как они сами пытаются там ставить задачу. Так вот, он замечательно сформулировал в вступительной статье, что главный редактор — это поэт и начальник ДЭЗа, значит, в одном лице. То есть тебя все тянет о вечном, и при этом ты должен...
И при этом там везде что-то прорывает.
Количество знаков, да, там полосы, все, начальник ДЭЗа, начальник ДЭЗа. Вот, да, это работа начальником ДЭЗа, но время от времени нужно быть поэтом, конечно. А как занесло в профессию? Когда начал рисовать? Когда начал рисовать карикатуры?
Так, вот я всегда говорю, могу тебе сказать, что я начал, как я себя помню, то с детства я рисовал. Я не карикатуры, я, может быть, карикатуры рисовал, я не знаю, что. Просто в детский сад не ходил, постоянно что-то цеплял там. Я сидел дома, родители на работе оставляли мне лист огромный, типа Ватмана, знаешь, такие. И когда они приходили, уже все было изрисовано. Вот. Но я закончил технический вуз, как все.
Как все. Замечательно.
Вот. Ну, потому что на корректуриста, повторяю, не готовят. И потом, вот после школы я четко понял. Если я пойду учиться рисовать, не корректуристом, просто художником, то то, что, за что мне будут платить, мне это страшно неинтересно рисовать. А за то, что...
Да,
что я буду рисовать, мне никто не заплатит.
Та же фигня.
Да. Вот. Поэтому, значит, я ушел, я закончил уйти.
Что?
Уйти. Это эстрадно-танцевальный в народе. Нет. Это технический институт Ульяна Ленина. Но в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, тогда он назывался эстрадно-танцевальный. Знаешь, там весна выйти и тому подобное. И на последнем курсе вдруг неожиданно, потому что у меня приятель взял мои картинки. А я изрисовывал конспекты, не то слово. И отнес в журнал «Аврора», там и напечатали.
Это какой год примерно?
Это был 73-й год.
О, Господи, какой ты пожилой-то.
Да я уже старый, конечно.
Сколько тебе лет? Хороший вопрос для знакомства. На 15-м году знакомства. Подожди, как 73-й?
В 73-м году, я был молодой. Я еще институт не закончил, я уже напечатался. Как здорово.
«Аврора», да?
Да, журнал «Аврора».
И уже с тех пор стало неинтересно писать конспекты?
Нет, и с тех пор я занимался карикатурой. Хотя еще успел побыть художником-авангардистом, участвовать в квартирных выставках. Такая бурная молодость была.
Расскажи давай немножко от карикатуры, как просто тема разговора, немножко в сторону времен. Какого года рождения стало быть?
49-го.
Виктор Багарат.
Я же не женщина, 49-го.
Да-да-да, можешь смело признаваться... Ну да, довольно разные мы с тобой времена застали, ты больше, чем я, немножечко, да, на там лет на 9, опять-таки. Вот какие ощущения от разных времен? Есть ли ощущение, что кругами ходим, или это все-таки что-то другое сейчас?
Я только что тебе хотел сказать, никакой разницы. То есть на сегодняшний день для карикатуриста никакой разницы, что в советское время было нельзя, то и сейчас нельзя.
Ровно то же самое.
Ровно то же самое.
Перечисли, пожалуйста, чего нельзя. Ну, чего тебе нельзя?
Мне нельзя. Мне нельзя рисовать губернатора. Нет, я могу рисовать губернатора, никто не напечатает.
Да, для себя.
Ну, для себя, ну, такая, могу и не рисовать.
Да, знаешь? Да, да. Вообще человек сидит, например, ночью портрет женщины, так вполне романтично. Да,
да. Ну вот, хотя я не люблю рисовать женщин, подчеркиваю, они очень обидчивые, и никогда, ну вот, юмор над собой не понимают.
А мужчина, значит, не обидчивые?
Мужчина...
Ясная парочка мужчин, знаешь, любым женщинам дадут 10 очков вперед в смысле обидчивости.
Ну, не знаю, мужчина, может быть, не так бурно реагирует. Да нет, он затаит злобу, предположим, да.
Значит, ты скажешь, но в душе затаил некоторое хамство,
да.
Некоторую грубость.
Вот, поэтому, значит, местная власть, это под запретом, да. Это святое. Значит, на сегодняшний день в городе Газпром святое. Ну, такая священная корова, нельзя трогать, ты чего?
Так,
вот.
Даже Газпром.
Да, значит...
Хотя, казалось бы... Шутишь над даже уже не Миллер же, да, а просто какая-то там.
А просто над небоскребом, да.
Да, небоскреб какая-то.
Ну ты что?
А вот это вот над небоскребом нельзя, да?
Ну, я тут пошутил, конечно, напечатали. Я нарисовал проект небоскреба. Мне редактор говорит, очень мрачно. Нельзя ли повеселее? Я сделал повеселее. Шарики, радугу, там, то есть просто полное веселье. Еще страшнее стал.
Да, 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 да. Это свойство оптимизма.
Да.
Когда оптимизма становится слишком много.
Слишком много
становится совсем страшно. Да. Да, да, да.
То есть есть какие-то. Дело в том, что.
Как это происходит? Как это происходит? Вот очень интересно это отследить. Это же все идет через людей. Вот меняется редактор. Или меняется редактор, или меняются глаза у старого редактора. Да,
и вдруг... Но началось-то все еще...
Тебе вызывают, говорят заранее, или обнимают за плечи, говорят, ну, пойми, старик, войди в наше положение.
Ну, это хорошее отношение такое.
Или как-то... Как это происходит?
Ну, начнем с того, что вот во времена Ельцина это началось. Только не цензура как таковая, да, а когда газеты перешли на самоокупаемость, там, да, самообеспечение, да. Ну, мы не будем... Шути над рекламодателем.
Рекламодателем, да.
Да, святое.
Святое.
Вот с этого все началось. Над этим нельзя. Что-то близкое, а вдруг он обидится, тоже нельзя. Дальше, когда...
У рекламодателя менялось... есть друзья.
Да, когда...
Тоже нельзя обижаться.
Да, когда...
А у друзей есть родственники.
Естественно. А когда уже поменялась еще и власть, да, и власть, которая... То есть, если Ельцин не обращал на это внимания,
мог себе позволить.
Да, а нынешняя обращает, значит, редактор начинает думать, а зачем мне неприятность?
Ну, это понятно. Слушай, вот по поводу того, что... По поводу обид рекламодателя. Все-таки в ельцинские времена, как при любой нормальной демократии, тоже, естественно, что, значит, все, наверное, не будут шутить про Тернера, да? Ну, понятно.
Да.
Но есть возможность перейти на другую сторону улицы, да, зайти в соседнюю редакцию и там пошутить про этого рекламодателя сколько хочешь, тебе еще премию выпишут за это, да, потому что конкурент. То есть все-таки при нормальном строе, при демократических процедурах есть возможность...
Есть еще один момент, понимаешь? Иногда, если уже мы начали с рекламодателей, да, не касаясь более высоких, то иногда попадаются рекламодатели очень умные. Они считают, что это реклама тоже. У меня приятель нарисовал картинку про... В общем, короче, какую-то резинку там, да, упомянул в карикатуре. И в редакцию позвонил, сказал, тут внизу стоят из этой фирмы. И он все, он решил, сейчас все, пришли бить.
Да.
Но если не мочить, то бить. Он спустился, они там принесли ему кучу... целую сумку, значит, жевательной резинки и так далее, просто поблагодарить за рекламу.
Аналогичный случай, как говорится, случился в нашей редакции. Значит, когда я делал программу «Куклы», И, значит, сначала был страшный наезд, уголовное дело, но времена еще были ельцинские, и механизмы еще работали демократически на излете. Ну, хотя нет, это был даже не излет, это был самый расцвет, 95-й год, самая серединка. И очень скоро начальство, как ты помнишь, значит, зачморили и показывали на всех пальцем, что они дураки, что обижаются на шутки. Все объяснили, что это реклама. Mm-hmm. Вот. И через какое-то время они быстро поняли, что действительно, что это реклама. И тогда еще было уголовное дело, еще шло уголовное дело. Я еще ходил на допросы, а уже поступали заказы на то, чтобы попасть в куклы. Конечно.
Да.
И один, значит, думский, постоянный думский персонаж, такой лысый борец за нравственность, десятки тысяч долларов нам предлагали от него, чтобы попала кукла в программу куклы. То есть расчухали.
Постаральные времена.
Причем постаральные времена, но люди поняли, что это пощечина, как ты говоришь, пощечина вот такого рода, да, что за нее платить принято. Это ты вошел в элиту таким образом. В демократической стране таким образом входит в элиту. На тебя начинают рисовать карикатуру. Тебя узнают. Ура!
Значит, мэр, ну, или губернатор, нет, как там, Мюнхена,
бургомистр,
значит, лично показывал мне альбомы карикатур на себя, которые он коллекционирует. Потому что если... А они мне нарисуют, такое ощущение, что его нет.
Да, обидно.
Обидно.
Руководишь, а тебе никто не выписал оплеухи. Ну да, да, тебя вроде нет.
Понимаешь, это, ну вот это замечательно было, понимаешь, когда человек относится к этому нормально.
Ну, его вынуждают относиться к этому нормально. Это же школа, это же традиция. Это известно, что, ну, как рассказывают, это легенда, конечно, что Деголь собирал свои штабы, когда переставали его рисовать.
Нет, сначала Деголь преследовал карикатуристов, которые рисовали его длинные носы, подавал в суд.
Да, потому что генерал же все-таки.
Генерал с таким длинным носом, да еще и такой идиот в этих картинках. Кстати, был карикатурист такой Босх, француз.
Однофамилец,
да, можно сказать. И он специализировался на Деголе, понимаешь? И тот на него подавал в суд.
И что, как суды проходили?
Ну, я не знаю, как ни шатка, ни валка, но вопрос не в этом. Когда Деголе надо было переизбираться, ему сказали, так нельзя себя вести. И он стал распространять слух о том, что он коллекционирует на себя карикатуры. И он такой великодушный. И...
То есть вот же штука в чем. Штука же не в том, что французский генерал добрее нашего полковника. Yeah. Да? Штука в том, что французского генерала вынуждают жить по демократическим правилам. И он вынужден, он, может, его сгноил бы, да, с удовольствием, но распускать тот слух. Вот что
я вспомню, была замечательная фраза южно-вьетнамского генерала. Ну, когда еще война была в Вьетнаме, она обошла весь мир. Он замечательно сказал, чтобы человек поступал добровольно, его надо заставить. Такая восточная мудрость.
Да-да-да. Надо, конечно, надо заставить. Надо сделать так, чтобы он понимал, что у него нету других. Он не может... То есть, есть же два варианта. Либо ты живешь по этим правилам, либо ты меняешь правила. Никакого третьего варианта в сущности нету, да? Значит, либо мы их не смогли заставить жить по нашим правилам, по правилам демократическим. Они поменяли правила, они смогли их поменять. Теперь мы вынуждены жить по их правилам, либо пытаться менять правила. Либо, как делают некоторые, пытаться менять страну. Да? И уезжать в ту страну, где другие правила. Но вот эта штука, конечно... Черт возьми, потому что я уважаю всякую позицию в этом вопросе и позицию приоритета собственной жизни, когда не дали, как вчера моя, вот здесь в Питере, там, хорошая знакомая, говорит, слушай, ну вот у меня сын девятиклассник, вот ему через 2 года, вот ему к Иванову идти. А он там лауреат олимпиад физических, биологических, умный мальчик, светлый, там, замечательный, стихи пишет, такой абсолютный цветок. Вот этого мальчика надо... Она говорит, я этого мальчика хочу увести в те условия, где он будет жить. Да, где ему нибудь
человек... Он останется живой.
Останется живой, не искалеченный, нормальный, с нормальной психикой и так далее. предлагать этой женщине участвовать в борьбе в какой-то, как-то глуповато, глуповато. Это нормальный, это правильный приоритет, с одной стороны. С другой стороны, мы постепенно, то есть мы по факту признали их правила игры. Значит, нет возможности, мысль о том, чтобы поменять министра Иванова на что-то более человекоподобное, она уже даже большинству не приходит в голову. То есть относятся к Иванову и ко всему, что там вот ты перечислил, и я перечислил. Мы относимся уже как к явлению природы. Да, это уже такая... Ну вот утром вышли, да? Свод небес зеленобледный, скука, холод и гранит, да, как написано? Ну уже такой свод небес, вот такой холод, такой гранит. Не будем пытаться менять климат. И в этом смысле, конечно, грустно, потому что я знаю этого мальчика, я знаю его маму, и я завидую той стране, в которую они уедут. Понимаешь? И мне, так у меня есть мысль, что, может быть, как-то попытаться, чтобы этот русский мальчик как-то в России нашлось ему другое дело, кроме как портянки, в портянку заматываться и в Челябинском танковом училище и, значит, сидеть с табуреткой на вытянутых руках. Может, как-то, может, по-другому этого мальчика? Вот это, конечно, грустные мысли. Расскажи, пожалуйста, у тебя сын, дочь?
У меня сын. В 10 классе.
В 10 классе. Тебе самое время
ты
подумать. Да. Значит, либо копить деньги на военкомат, да, либо пытаться менять Иванова на что-то другое. Да. Ах, черт возьми. Знаешь, у меня был в эфире тоже на радио «Свобода» замечательный один телеведущий, который честно сказал, значит, что я у Навихи, говорит, я вообще не слежу за политикой, мне это неинтересно. А я его невзначай спросил, а сын-то, а я знал, что у него... Он говорит, ну вот, 7 лет, он сказал, 8. Я говорю, ну, через 10 лет, говорю, тебя заинтересует, тебя заинтересуют политические вопросы. На что он мне сказал? А знаешь, ну, говорит, я откуплюсь, сказал он. Абсолютно честный ответ частного человека. И абсолютно бесчестный, знаешь, ответ, если говорить о, так сказать...
Но это практически позиция большинства, когда все думают, что их это не коснется.
Понимаю, понимаю. Мы продолжим разговор с карикатуристом Виктором Богорадом после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Хасавюрте задержан сообщник убитых боевиков, у которого изъят список сотрудников ФСБ и МВД Дагестана, приговоренных моджахедами к смерти. Об этом сообщил Интерфакс. Сегодня утром в Хасавюрте в результате спецоперации были убиты, по уточненным данным, 4 моджахеда, среди них Абу Хафс, считавшийся представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибыла сегодня в Чечню, чтобы ознакомиться с ситуацией в республике. Представители ПАСЕ встретились в Гудермесе с главой чеченского правительства Рамзаном Кадыровым. В Самаре проходит акция правозащитников, посвященная памяти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося на днях в лондонской больнице. Самарское отделение общероссийского движения «Объединенный гражданский фронт» организовало одиночные пикеты в нескольких районах города. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками, вступившее в силу сегодня утром, было почти сразу сорвано. Боевики исламского джихада и Хамаса вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. В ответ глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ своим службам безопасности принять меры, чтобы инциденты такого рода не повторялись. В Ливане радикальная группировка «Хезболлах» вновь выступила с угрозой вывести своих сторонников на массовые демонстрации протеста. Группировка дает правительству Фуада Синьоры срок до 30 ноября на выполнение требования выделить ей больше министерских постов. В Афганистане совершен очередной теракт. Погибли 12 человек, 25 ранены. В провинции Пактика смертник взорвал бомбу в ресторане, который часто посещают местные военнослужащие.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы продолжаем разговор с художником-карикатуристом Виктором Богорадом. Дело происходит в начале недели в городе Петербурге. Программа идет в записи. Еще раз добрый день. Вот мы закончили на такой гражданственной ноте. И тем не менее, вот это такая вещь. Знаешь, что я заметил? Этого стесняются. Стесняются некоторых там гражданских проявлений. Как стесняются делать добро, да? Как стесняются... Вроде как ты выглядишь недостаточно скептичным, недостаточно циничным. Нет такого ощущения, что начали стесняться, и довольно давно. Что кривая ухмылка стала наиболее привычным к ношению выражением лица.
Я согласен, что давно началось. Это началось еще с иронии, с ироничной такой позиции интеллигенции, да? Потом это пошел в молодежный стёб. И это стало как бы линией поведения общепринятой.
Вот понимаешь, когда говорят о стёбе и иронии, тут надо ведь очень точно обозначить разницу. Ирония, как мне кажется, подразумевает точное знание правил и усмешку по поводу того, что эти правила не соблюдаются. Имеется в виду нравственные правила, да, там, ну, если угодно, заповеди, да. Несовершенство мира. Вот усмешка Свифта, усмешка Гоголя, да, горькая, сарказм, усмешка над недостижимостью идеала. Но идеал существует. Есть система координат, и ты видишь, что мир в поваленном состоянии, в неточном состоянии по отношению к этой системе координат, и ты по поводу этого... От тебя до Свифта, да? Ты усмехаешься. Это ирония. А стёб, как мне кажется, это усмешка в космосе. То есть вообще нету верха, низа, лево, право,
ну,
нету
вот
добра, зла.
Я сам хотел сказать. Ирония перешла... То есть ирония, когда человек с чем-то мог сравнивать, ну, даже с своими представлениями о добре и то, что он видел, перешла в стёб, когда неважно, есть критерий, то есть вот добра, нет его. Главное, в общем, ну, просто, как бы, вот такое старое слово, позубоскарит.
Да. Прикольно, как сейчас говорят.
Прикольно. Вот я никогда не понимал слово.
Честно говоря, я-то просто зверею.
Я посылаю картинку в редакцию, мне говорят, прикольно. Я говорю, это хорошая картинка? Прикольно. Не, может, она...
Она точно, она по смыслу, не по смыслу.
Не, нормально, прикольно.
Я просто от этой формулировки зверею, потому что, когда я смотрю, не будем называть, я вижу, что люди ставят задачу насмешить.
Да.
Вне всего, насмешить. Вне каких-то человеческих, я не говорю гражданских, ладно, бог уж не с политической сатирой. Но вообще, вот представление о том, что можно, что нельзя, этическое представление, можно ли над этим смеяться, можно ли над тем смеяться, люди даже не задают вопросов. Знаешь, я с этим столкнулся, когда относительно недолгое время, в конце 80-х, начале 90-х, вошел в эстрадный цех, писал для текста для Геннадия Хазанова. И вот, к чести для Геннадия Викторовича, должен сказать, что он задавал вопросы все время. Он все время анализировал текст. У нас могли иногда расходиться оценки, но он всегда задавал себе вопрос, над чем смеемся, каким образом смеемся, над чем можно, чем нельзя. Как сказано у Зощенко, куда направлено жало художественной сатиры. Этот вопрос все время... Сдавался, все время анализировался персонаж, все время анализировалась авторская позиция, все время примерялось. Вот он тут говорит так, поступает, а тут поступает так. Может ли один персонаж так поступать? Может ли наша позиция в чем? В этом? Над кем мы смеемся? Над чем мы смеемся? Должен сказать, что в цехе, в который я ненадолго попал, почти никто, не скажу никто, но почти никто этими вопросами вообще не задавался. И один очень знаменитый эстрадный сатирик, сейчас постараюсь перевести его речь в нормативную лексику. Говорил, Витек, напиши мне так, что они просто все сдохли, вот сложились пополам и умерли, и все. И я пытался узнать, там, Иван Иванович, условно говоря, там, да, Абрам Абрамович, вот как вам, вот, может быть, так, вот, может, про что, про кого персонажа?
Не важно.
Да, говорит, ты, чтоб сложились пополам и умерли, понимаешь, говорила мне звезда союзного значения. И вот это, конечно, совершенно поразительно. В карикатуре система координат немедленно видна. Есть она у художника или нет? Мне кажется, абсолютно. Нет,
конечно, есть,
сразу.
Потому что иначе это будут картинки, с одной стороны, не смешные, а с другой стороны, они могут быть и смешными, но при этом они будут практически соучастниками преступления.
Ух ты!
Я серьезно тебе говорю, потому что я вот вчера посмотрел картинку на одном сайте, посвященную мигрантам и так далее. Я считаю, что вот за это надо бить по рукам рисующим.
Да по физиономии бить даже.
А не надо по физиономии. Вопрос не в этом. Она смешная картинка, ты понимаешь? Но она с таких позиций нарисована.
Она нарисована человеком, не отличающим добро от зла.
Да. К сожалению, начинающий карикатурист очень хорошо рисующий. Но вот я знаю, например, как одна война возникла в Латинской Америке из-за марки, да?
А расскажи.
Ну, я не помню, там какие-то два государства, Перу там и еще с кем-то там, в Боливии.
Я знаю, что из-за футбола.
Да, нет. Они там чего-то не так провели границу на марке.
На марке,
да.
Ага.
И возникла война. Я знаю, возникли трупы и столкновения из-за одной картинки карикатуры в свое время, где-то в 90-х годах в Израиле, когда бывшая мигрантка отсюда, не карикатуристка, решила нарисовать карикатуру. Она нарисовала, недолго думаю, свинью на Коране.
На Коране, да.
Из-за этого началась война. Как бы безобидная, ну не то, что безобидная картинка, конечно, но она так нарисована, ну карикатура, да. А там за ней кровь пошла.
Вот смотри, какая штука. Вот здесь очень интересная тема. Абсолютно, естественно, мы выбрали на тему этих норвежских, датско-норвежской истории про свободу слова. Где проведена граница? Можно ли рисовать Магомета в карикатуре?
Ведь можно все рисовать. Честное слово. Если только соблюдается принцип «не навреди».
Ну, понимаешь, какая штука? Тут ведь истина конкретна, как говорится. Да? Те люди, которые рисовали...
Я видел эти карикатуры. Да. Я видел эти карикатуры. Это безобидные карикатуры.
Абсолютно.
Ведь не все знают все, что потом всплыло с этой историей, с карикатурным скандалом. Да? Карикатуры были напечатаны где-то, не знаю, в апреле, по-моему. И так далее.
Через полгода.
Через полгода возникла вся эта вот свистопляска. А возникла она, потому что датские мусульмане приехали на какой-то семинар, привезли эти карикатуры и сказали: ребята, нас обижают, дайте денег. Дали денег и устроили скандал. Подоплёка-то четкая.
Потом, я уже говорил, человек, который хочет обидеться, тут ведь очень важная вещь. Важно понимать в обе стороны вектор. С одной стороны, ну да, если ты такой безбашенный, да, если тебе лишь бы повеселиться, да, ну, можно, конечно, прийти в Мекку с карикатурой со свиньей на горах.
Да.
Можно. И посмотреть, что будет. Такое детское забава.
Если успеешь.
Да, если успеешь. Но штука ведь в том, когда мы говорим «не навредить». Думаю, что в Норвегии никому это не вредило.
В Дании.
Да, потом перепечатали,
да,
виноват.
Причина.
Никто не имел в виду навредить.
Конечно.
Дело в том, что восприятие Магомета в Дании, даже среди мусульман, я думаю, это не было, так сказать, такая уж ортодоксия. Я в этом абсолютно убежден, что там холодного расчета было гораздо больше, чем истинного гнева. Но если человек, а сейчас это популярное слово «тренд» такой, да, тренд такой, развивается мусульманская ортодоксия очень сильно, так, фундаментализм. Поскольку идет этот тренд, то изо всех сил ищут повода. Когда человек агрессивный, напившийся, да, там, условно, в метро, да, оставив в покое религию, когда он ищет, кому задраться, вот ему надо подраться, вот у него темперамент
требует.
Он найдет, и ты не избегнешь этой драки. Единственный способ избегнуть драки – дать ему понять, что есть сила, которая ему внятно противостоит.
Я согласен.
Это единственный способ уберечься. Никаким образом попытки не обидеть этого человека.
Нет, ну и когда имею в виду не обидеть, понимаешь, вот для меня очень важный момент. Карикатура, она всегда обижает. Ну, будем говорить, есть обиженные. Но вопрос заключается в том, что ты можешь высмеивать человека, точнее, его позицию, но не его, там, не знаю, личные недостатки, физические.
Когда
ты
рисуешь Деголя, и карикатура обращена в сторону политики Деголя, ты все равно рисуешь его с таким носом, в такой шапочке.
Да, но если это является только главным в карикатуре Деголя, только нос, он обидится. А если это не главное...
Он все равно обидится.
Он все равно обидится, но уже не за нос. А уже там...
Нет, он все равно обидится, но это уже его проблема.
Да, это его проблема. А главное не навредить. Я говорю о том, что, да, нельзя рисовать карикатуры, которые возбуждают
ненависть. Рознь, да.
Любую, национальную, религиозную и так далее. Вот если ты не возбуждаешь ненависть, ну что, эфир возбуждал ненависть к религии?
Да нет, конечно.
Нет, и это... все знают, слушатели наверняка помнят эти книги.
Замечательные, да. Седобородый, лысоватый господь.
Да.
Никому
Адам
не мешал.
И Ева.
Да,
и,
никому
и
не мешал.
Никого-то почему-то не...
Нет, ну, никого это не задевало, потому что христианство к моменту карикатуры Эйфеля прошло этот пик. Я думаю, что если бы крестоносцам показать,
да, значит, да,
и дать в руки Эйфеля с его
картинками,
он бы не выжил.
Хотя, с другой стороны, были ваганты. Были,
да,
очень
какая-то традиция была, да.
Критичные и смешные стихи.
Ну, тут же пожгли, повешали-то, попускали крови. Да, не у всех хватало чувства юмора. Ни в одной из религий. Вообще, конечно, все идет такими кругами. Псевдонимы меняются. Псевдонимы ненависти
вот
меняются.
Смотри,
знаки ненависти меняются, а ненависть остается.
Были в мусульманских странах погромы христианских церквей там, и так далее. Но ведь большинство, кто это делал, даже эти карикатуры не видели.
Разумеется.
Им просто сказали.
Ну, разумеется, разумеется. Нет, ну, это вопрос о том самом невежестве, которое, так сказать, по Марксу страшная сила, безусловно. Разумеется. У меня была такая формулировка, прости, что там собственную цитату в эфире. То, что дураку ясно, для умного еще вопрос. Потому что умный еще будет как-то сопоставлять, а дураку все ясно. Он увидел, ему ясно. Да, ему ясно, что это враг. Вот у него никаких вопросов даже не возникает. Очень интересная реакция Израиля на иранский конкурс «Карикатура о Холокосте».
Да?
Замечательно, израильтяне сказали, да мы сами нарезали, и сами объявили этот конкурс. Вот твое отношение к такой реакции?
Знаешь, я видел этот конкурс в интернете.
Иранский? Иранский?
Да.
Талантливые
люди. Они вывесили, да. Ты знаешь, сказать, что там хорошие много карикатур, не могу. Но я должен сказать, что наверняка слушатели этого не знают. Ряд иранских очень хороших художников-карикатуристов заявили, что они в этом участвовать не будут.
Ух ты, молодцы.
Да. Причем официально заявили и не участвовали, и, значит, призывали других не участвовать. Это раз. Ряд...
Вот ты видишь, как... Прости, что... Вот,
ну, это просто... Вот,
диалог. Я... Это поразительная вещь. Это совсем другая тема. Мы не приближаем очень часто микроскоп, а его полезно приближать.
А мне бы хотелось...
Потому что когда мы говорим Иран, да, Иран,
да,
то такое ощущение, что вот там сплошные вот эти вот, да, вот Ахмадинежады.
Не, но дело в том, что этот конкурс поддерживался правительством.
А, да. И тем не менее.
Финансировался, поддерживался, там отношение такое, знаешь, к карикатуре. Они считают, что это серьезное оружие пропагандистское.
Ну,
и,
правильно.
Естественно...
Как всякий тоталитарный,
да,
режим, да. Кукрыниксы, да.
Кукрыниксы, Ефимов, да. Во-вторых, тоже слушатели не знают, ряд художников европейских, которые послали туда картинки.
Угу.
Потом выступили с заявлением, что эти картинки они послали, но они не поняли. То есть они начали извиняться, наверное, была реакция в их странах, что их картинки использовали на этом конкурсе.
Ты же посылаешь на конкурс «Карикатура о Холокосте».
Называется «Опомнились», понимаешь? Хотя те их работы, они не про Холокост. Они про геноцид, про... То есть, понимаешь, без обозначения национальной принадлежности.
Вообще, я хочу сказать, что очень часто, то есть не очень часто, но бывает, это уже к вопросу газетного художника, когда используют картинку... вставляют в другой контекст.
Да, у меня такое было.
Было. И я знаю, что у Бельжо такое было. Я сам однажды ему звонил в некотором ужасе. Говорю, Андрюш, ты что? А выясняется, что он просто картинки, да, отдает там 100 картинок.
Угу.
Он же не рисует каждый день, да?
Да?
Он отдает 100 готовых картинок, и они подбирают к контексту. И иногда они к такому контексту подбирают такие картинки, что получается, что карикатурист то ли идиот, то ли негодяй.
То ли соучастник, да.
То ли соучастник, да. А у тебя какое что было?
У меня был период, когда вдруг я обнаружил свою картинку в Советской России, Савраск.
Ого!
Да, мы еще с таким текстом, знаешь,
да,
крутым.
Да.
И выясняется, что читатель взял картинку, ну, она напечатана была в другом издании, к своему тексту там отправил, и мы напечатали, картинку мы напечатали. Ребята, я им звоню, я здесь ни при чем.
Простота хуже воровства, хотя я думаю, что они прекрасно понимали, что они воруют.
Конечно.
Да. Но они простые, вообще простые ребята.
А ребята-то?
Им можно. Так вот, к вопросу об Иране. Когда последний раз тебе заказывала власть, когда тебя поддерживали, когда говорили, вот давайте, вот рисуйте это, не рисуйте это? То есть, когда не рисуйте это ты рассказал. Когда к тебе говорили, вот нужно, сейчас партия просит вас...
Нет, у меня такого не было.
Обрушиться.
У меня только было такое, предположим, когда вот выборы, да, и депутат обращается, точнее, не депутат, а кандидат в депутаты, предположим, да, он обращается через штаб свой, да, говорит, нарисуйте мне картинку там, о том-то и том. Но ты смотришь, что это за человек, то стоит ли тебе вообще в этом участвовать? Подчеркиваю, вот это слово «участвовать». Ну, я могу не подписывать картинку, но меня все равно почерк выдает, понимаешь?
Да, льва по зубам, да.
Ну, и там, в общем, короче говоря, всегда думаешь, а стоит ли
светиться. Это оборотная сторона репутации, ведь я тебе скажу. Потому что, когда есть репутация, то есть что терять. А анонимный может рисовать,
извини,
что хочет.
Я на секундочку вернусь с этим Ховакостом. Вот смотри, из России участвовало 8 человек.
Ой,
но ни один профессиональный карикатурист в этом не участвовал.
Ну, естественно.
То есть это были люди, начинающие там, и, знаешь, карикатуристы, которые послали, потому что призовой фонд 10 тысяч долларов.
Ну, черт возьми, да.
А я тут как-то...
Как не пошутить про Холокост?
Не говори. Я просто подумал бы, если бы, ну, там, победил иранец, то есть деньги остались в стране.
Да-да-да. Поддержка отечественного производителя.
Да. Потому что если бы деньги ушли в Россию, я бы вообще посмотрел бы.
Да, было бы интересно.
Вот интересно.
Кто этот человек, да? А понимаешь, какая штука? Мы возвращаемся вот к вопросу о важности простых вещей. Ведь ты сам говоришь, что вот видел карикатуру, очень талантливый парень, да? Но талантливый парень, которого не научили отличать там простые вещи. Он не знает о лежащей в основе системе координат. О том, что под Свифтом, под сатирой Свифта лежит... Библия условно, да? Если нет, то этой Библии условной. Под Библией я имею в виду любое представление о системе координат, вне религиозное.
То есть есть какие-то ограничители, за которые нельзя заходить.
Но есть представление о том, что это добро, а это зло. Да. Это черное, это белое, это право, это лево. Вот огромное количество узких специалистов, это не только касается карикатуры, и даже не только, опять шире тема, не только даже литературы, вообще жизни. Представление о том, что есть нечто за пределами, собственно, твоей профессии. Экономист, да, вот сейчас мы ровно тот же разговор можно завести, как про карикатуриста. Про экономиста.
Да,
про экономиста Н, который хороший экономист. Но в какой-то момент, но он, как по Казьме Пруткову, да, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Вот он очень хороший экономист, но в какой-то момент наступают такие времена, когда мало быть хорошим экономистом. И дальше из ряда хороших экономистов вдруг выделяется там Андрей Ларионов, предположим, который говорит, я в этом не участвую. И он перестает быть экономистом государственным. Он уходит из профессии, потому что эта профессия перестала наполняться смыслом. Ущерб становится больше, чем польза от того, что ты поддерживаешь.
Я с тобой бы поспорил, отчим, да, экономистом он остается.
Нет.
А вот оставаться на этой должности, это означает перестать быть экономистом.
Ну, конечно.
Для меня Савельев, который написал по Беслану,
да, депутат,
свой,
да.
Это особое значит, мнение, да. Я думаю, он просто решил остаться в профессии.
Фу, я об этом же говорил.
Иначе он перестает быть там, не знаю, взрывотехником.
Да. Я об этом говорю. Это абсолютно это поразительная вещь, совершенно простая. Там забавный пришел раскол. Он ведь абсолютный такой государственник.
Ну, не то слово.
Скажем так, в закавыченном худшем для нас с тобой, по крайней мере, смысле этого слова.
И представление.
Есть, да, представление, да, об этом слове. То есть, но... Ну, не может он, как физик, как профессор в области физики.
Ну, не может
он
подписаться, что 2 × 2 = 5, да, понимаешь? Да. Потому что там фамилия его будет стоять под этим.
Вот к вопросу о пользе репутации. Когда она есть, эта репутация профессиональная, то человеку затруднительнее делать подлости. Просто затруднительнее. В этом смысле потеря института репутации вот в России, мне кажется, во-первых, она совершенно очевидна, и, во-вторых, ее опасность недооценена. Недооценено, потому что, я уж приводил этот пример, вот толстовский, классический, да, вот никто же не мешает, ведь Анатолия Куракина, его нельзя судить, да, судом, да, Анатолия, вот его нельзя судить, но можно отказать ему в доме, что и было
и
сделано.
И руку не подать.
Да, руку не подать, не пустить в дом, вот просто вот не велено пускать вас, граф, не имеет значения, он не велено пускать.
Знаешь, когда все началось, когда власть перестала считаться вот с этим... Мнением общественным.
Нет. Обратно. Мне кажется, путаешь причинно-следственную связь.
А мне кажется, что
власть перестала считаться, потому что исчезло мнение. Давление мнения исчезло.
Я думаю, что мнение, оно существует все время.
Нет, оно может быть размазанным, как белая каша по чистому столу, по Бабелю. Оно может быть таким концентрированным выражением. Ведь общественное мнение, институт общественного мнения, он передается через какие-то механизмы. В нормальной стране есть для этого пресса, за которой следует следующим рычагом на, этом, значит, на этой шестеренке, да, следующим подшипником, это выборы. И ты проигрываешь, если ты идешь поперек общественного мнения, если ты пренебрегаешь общественным мнением, ты проигрываешь выборы, власть меняется. Точка. Все. Не может Буш не учитывать общественного мнения. Он хотел бы. Он хотел бы. Но падает рейтинг с 59 до 34. Да? Проигрываются следом выборы в Конгресс. Следом уходит в отставку Рамсфилд. Не потому, что Буш хороший или плохой, а потому, что механизм работает. Существует этот механизм.
У нас нет... Понятие отставки.
А?
Понятие отставки.
Да, не уже отставка.
Добровольная.
Нет, но у нас есть...
Это по желанию есть, начальство.
Есть вот это вот самое начальство, которое, как Господь Бог, он проснулся и увидел, что это хорошо.
Да.
Или проснулся и увидел, что это нехорошо. И этот механизм потерян нами. Я вспоминаю как точку почти что невозврата для меня. Частный момент российской политики, забытый, когда депутат Жириновский таскал за волосы женщину под телекамеры. Под телекамеры. И потом объявил пресс-конференцию. Там комиссия по этике какая-то пыльная. Но это же ничего не значит, все же понимают. Это, так сказать, отписка. Но общественное мнение, нормальные, вменяемые люди, журналисты, он тут же собирает пресс-конференцию. И все бегут на пресс-конференцию. Было несколько человек, которые говорили, я в том числе, туда не надо ходить. Не посещай собрания непристойных, как сказано, да, в Библии. Ну, не надо туда ходить. И все. Пусть он придет на пресс-конференцию, а там никого. Потому что таскание за волосы женщин – это не геополитика. Это не то, с чем можно полемизировать, что освещать можно. Это то, что делает человека автоматически не включенным, да. То есть переходят на другую сторону улицы люди от него. Создается пустое место. И только последняя трепья с ним может рядом находиться. Без ущерба для репутации не может находиться никто. Значит, если бы он пришел на эту пресс-конференцию, а там не было, никто бы не пришел. И никто бы не показал это. В этот момент кончился бы Жириновский. И не было бы ничего дальше.
Нет, я не думаю, что кончился.
Кончился бы. Жириновский. Нет, а Жириновский не существует вне телекамер. Нету Жириновского. Какой Жириновский? Где Жириновский? Жириновский, которого не показывают по телевизору.
Есть такая старая индийская пословица. Дружные сороки могли бы победить тигра. Но они никогда не бывают дружные, понимаешь?
Эта штука в том, что те люди, которые побежали к нему на пресс-конференцию, они могли быть чрезвычайно остроумными людьми и пишущими хорошо, и знающими, где ставить запятые, и умеющими делать репортажи. Но опять-таки, как в случае с тем твоим карикатуристом, их недостаточно обучили в детстве. Да, их недостаточно обучили простым гигиеническим вещам. Да. Вот что это нельзя. И на выходе мы имеем то, что имеем. Потому что не было гвоздя, да? Потому что в кузнице не было гвоздя.
Кстати, можно отвлечься на секундочку? Давай. Замечательная история. Это я рисую картинку на тему «Не было гвоздя». Посылаю очень хорошую газету. А там замредактора спрашивает: «Виктор Борисович, откуда вы знаете про это? Про «Не было гвоздя».
Только ничего себе.
Я говорю: «Не понял». «Но я знаю», — говорит он мне, — «что вы не знаете английский язык». Я говорю: «Да». «А я это читал на английском».
Откуда это же... редактор в «Moscow Times».
Не-не-не-не. Ну, не важно. «Откуда же вы знаете про гвоздь, про этот гвоздь?»
А Маршак,
говорю я. «А это ничего не значит. Это другое поколение, прекрасно знающее английский».
Но не знающий, кто такой Самуил Маршак.
Ай ты, Господи, вот и все.
Вот, видишь, это, между прочим, вот так меняются, так становится очевидным.
А с Moscow Times, вот понимаешь, вот извини, что так к слову.
Да-да.
Я рисую картинку. Помнишь, был такой Тройственный Союз, Белоруссия, Югославия, Россия. Ну, такой был замечательный. И я рисую три мудреца в одном тазу, пустились по морю. И вот тут мне англичанин говорит, редактор: «Витя, что ты рисуешь? У нас нет такой». «Как нет?» «Ну нет у нас. Я не знаю такой три мудреца народную». То есть Маршак, наверное, перевел забытую или малоизвестную.
Да или просто...
«Подожди», я говорю, «хорошо. Я рисую «Трое водки, не считая собаки».
Да.
Он говорит: «Слушай, Витя, перестань. У нас читатели англичане. Они не знают, кто такой Джером Клапка Джером».
О, Господи.
Понимаешь, другие ценности, то есть другая шкала авторитетов литературных.
Конечно, конечно. Нет, ну ясно, что это язык кодов, да? Мы говорим на одном языке или говорим на другом языке. Напоследок в развитии этой темы грустную историю. Значит, была такая веселая история про то, как Косте Райкину пришла брать интервью журналистка молодая и была совсем не в курсе. Ничего, кроме Труффальдина из Бергамо, а он еще Гамлета сыграл. Вот, и он сказал, вот вы там пойдите, девушка, подготовьтесь к интервью, почитайте прессу, посмотрите спектакли, придете подготовленная к интервью. Вот, и она пришла через месяц, ликбез завершила, и он очень... Педагогический талант Костин торжествовал, вот все, интервью, диктофон на столе, чай, все. И она говорит, ну, первый вопрос, Константин, простите, как вас по отчеству? Так вот, штука в том, что зал смеется так же, как рассмеялся ты. А вот, а недавно я эту историю рассказывал в молодежной аудитории, и она не смеется.
Они не знают.
Они не знают, кто такой Аркадий Райкин. Все, время ушло. Цивилизация, значит, это Атлантида.
Прервалась связь времени.
Да, это Атлантида погрузилась. И, в общем, я думаю, нет, она, конечно, не прервалась, но это так вот становится очевидным, что что-то закончилось. Сегодня в гостях в эфире «Радио Свобода» в студии в Санкт-Петербурге был замечательный художник-карикатурист Виктор Борисович, как выясняется, Богорад. Спасибо, Виктор, что пришел.
Всего доброго.
Всем спасибо, все свободны.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Исаак Левитан и Софья Кувшинникова.
Затем новейшая музыкальная история с рассказом о творчестве Фредди Меркьюри.
Во второй половине часа программа «Красное сухое», из которой вы узнаете, что пьют в городе Апатиты.
И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд. Наш гость – писатель-публицист Юрий Болдырев».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.